Новый формат войны или повторение пройденного? Обстрел ракетами гражданских объектов в Киеве, Харькове, Кременчуге, Одессе и Николаеве. Почему Москва сделала ставку на террористический метод ведения так называемой спецоперации? Или стреляют как умеют? Российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. НАТО и коллективный Запад предоставят Киеву столько оружия, сколько потребуется для победы над противником. Также в нашей программе. Война глазами акушерок родильного дома.
Я принесла этого ребенка. Она посмотрела на него. Потом она взяла его за ручку и сказала: «Ой, какие пальчики».
Денацификация по-путински.
Какими фашистами он хочет бороться на Украине?
Устранение конкурентов однофамильцами.
Мы даже в Госдуму выставляли в прошлом году однофамильца нашего муниципального депутата. Потому что его в районе хорошо знали.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 26-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы увеличиваете нашу аудиторию. Министр иностранных дел Сергей Лавров еще в марте признался, обстрел роддома в Мариуполе был сознательным и целенаправленным решением российской армии. По его словам, роддом был военной целью. Кадры с ранеными беременными женщинами Лавров назвал постановкой. Виктория Шишкина была в том мариупольском роддоме в момент обстрела. Ее ребенка убило осколком российского снаряда. Мои коллеги Александра Шевченко и Артем Радыгин встретились с ней в Германии.
Это Вика Шишкина. Она выжила после обстрела роддома в Мариуполе, потеряла там долгожданного первенца, бежала в Европу через Россию и теперь рассказывает нам о преступлениях российской армии в Украине.
Как бы ты, может, и хотел бы, старался как-то это все забыть или... Но в любом случае никак.
Вике 37 лет. В прошлом она лаборант металлургического завода. В марте ждала рождения сына, лежала в роддоме на сохранении. Россия нанесла по больнице ракетный удар. Кадры с его последствиями увидел весь мир.
После обеденный сон, можно сказать, да. Все отдыхали, находились в своих палатах, ничего не предвещало беды. То есть внезапный резкий взрыв, какой-то прилет. Я не знаю, что это вообще было. Я находилась возле самого окна. На меня все сразу резко все упало. Вырвало окно, вот эти рамы, стена, этот бетон, откуда-то все сыпется. Российская ракета, конечно... Полностью все это разрушено было.
В УСУ в этом третьем роддоме Мариуполя не было. Роженицы находились в палатах, в подвал спускались только по тревоге. Женщина на этом видео была соседкой Вики. Она и ее ребенок получили ранения и погибли.
Эта девочка со мной в палате лежала, к сожалению. А она именно вот в тот роковой день она поступила утром. И на следующий день должны были делать кесарево сечение.
Осколки российской ракеты рассекли Вике руку, ногу и живот.
Я, конечно, понимала, что я ранена, но еще не понимала, насколько это все серьезно. То есть они уже знали, что ребенок задет.
Украинские военные, приехавшие на место обстрела, отвезли Вику в другой роддом. Вот как о ее спасении вспоминает акушерка Татьяна Соколова.
Вика начала терять сознание. Пульс, давление падало. Вот. И вот тогда первый раз в этих условиях мы сделали кесарево сечение. На этапе зашивания закончилась соляр, закончился свет. Мы уже зашивали под телефонными фонариками.
Малыш не выжил. Вика едва нашла в себе силы попрощаться с ребенком.
Я принесла этого ребенка. Она посмотрела на него. Потом она взяла его за ручку и сказала: «Ой, какие пальчики!» Она повернула его голову и сказала: «Ой, да он же похож на моего мужа!» Она подержала его в руках, наверное, минут 5, а потом отдала. вот. Она держалась, она все время держалась.
Российская армия обстреляла роддом 9 марта. К тому времени в городе уже не было мобильной связи. Муж Вики ничего не знал о ракетном ударе. Понес передачу с продуктами в роддом, но попал под авиаобстрел.
Ногу разорвало, колено из чашечки, ногу вывернуло в другую сторону. Я дополз до забора и звал на помощь. Кричал: «Господи, помогите!» Меня услышал какой-то незнакомый мужчина, помог мне. Меня довезти на тачке, потом на машину до БСМП больницы.
Уже с гангреной его вывезли в оккупированный Донецк.
И в Донецке мне сделали ампутацию первый раз. Потом еще второй раз сделали ампутацию, не срасталась кость.
Больше месяца Вика и Вова ничего не знали о судьбе друг друга. После ранения и потери ребенка она прошла фильтрацию и разыскала мужа. Вместе они добрались в Петербург. В этом им помогли волонтеры.
Отец Григорий. Он настолько все это организовывал, настолько все это предоставлял. Порой даже хотелось, конечно, там остаться вместе с ними в Питере. Но то, что из-за того, именно из-за людей, а не просто, что это Россия, страна это.
Ну что, надо пониматься, я добро разговариваю.
Мы встретились с Викой в немецком городе Ульме. Здесь их с мужем приняла на лечение федеральная больница. Пока мы разговаривали, Вове делали операцию, формировали культю под будущий протез. Эта русскоязычная пара из Мариуполя, кажется, никогда не простит России то, что им пришлось пережить.
Враг сломал твою жизнь полностью. Лишил работы, лишил жилья, лишил здоровья, лишил ребенка. То есть, как они говорят, освободили-то. Освободили от всего хорошего, что мы имели.
Семья Шишкиных останется в Германии. И здесь они получают статус военных беженцев. Планов на жизнь Вика и Вова пока не строят. Радуются каждому мирному дню.
С нами на связи священник Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ Варяжский и Балтийский апостольской православной церкви, помогает украинским беженцам, переселенцам, оказавшимся в Ленинградской области. Отец Григорий как раз и помог, как вы видели, Виктории Шишкиной перебраться в Германию. Отец Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Трудно определить, сколько беженцев и переселенцев сегодня находится в России. Вряд ли есть точная статистика. Можно ли сказать, что все эти люди, попавшие в беду, не видят своей дальнейшей жизни на территории агрессора? Россия – это временная остановка.
Я думаю, что в любом случае для них это временная остановка. Собственно, они так и рассматривают. Подавляющее большинство людей говорит о том, что больше всего они хотели бы вернуться домой. Вот когда я задаю иногда, не каждому, но я задаю этот вопрос, что бы вы хотели больше всего, что бы вы хотели на самом деле? Они отвечают: мы бы хотели вернуться домой. Вот, так что я думаю, да, это временная остановка.
Часто из рассказов беженцев и переселенцев можно услышать, что у них отбирают паспорта и выдают миграционную карту, чтобы они могли устроиться на работу. Означает ли это, что люди уже не смогут вернуться в Украину или выехать в Европу? Зачем власть создает им такие препоны?
Вот это, собственно, главный вопрос, с которым мы сразу же столкнулись буквально в первые дни 25-26 февраля. Это проблема отсутствия информации. В России и так очень запутаны миграционные законодательства. Существуют очень разные формы основания, на которых человек, иностранный гражданин, может оставаться в России. И, естественно, люди-беженцы, они этой информации оказываются лишены. Если иммигрант, он все-таки готовится, он что-то узнает и так далее, то беженец, у него зачастую просто нет ни времени, ни сил, ни возможности узнать подробно о своих правах, о том, на что он имеет право и нет. Конечно, принудительно никто в России никого не оставляет. Как законодательство сделано таким же образом, как в большинстве стран мира. Если человек получил убежище, он может от него в любой момент отказаться. Но это он должен сделать добровольно и официально. Вот. Когда людям, оказавшимся на российской территории, быстро сыпят разными аббревиатурами, ВНЖ, ВРП, а вот это тут, а вот это здесь, а вот это подпишите и так далее, вот быстро документы вы сдаете нам и так далее, то, конечно, люди растеряны, и люди не понимают, что им делать и какие в дальнейшем у них вообще могут быть права. Мы уже сталкивались с тем, что люди, даже получившие убежище в Российской Федерации через какое-то количество времени, через месяц, через 2-3 недели, подумав, отказываются от этого статуса и выезжают куда-то в Европу, а некоторые выезжают с тем, чтобы вернуться в Украину.
Отец Григорий, вот психологический такой вопрос. Большинство беженцев, которые попадают в Россию, это жертвы войны. Есть ли у них чувство благодарности к тем, кто им реально помогает на территории России, или этих чувств нет?
Мне кажется, что есть, потому что, ну вот сколько, я уже, честно говоря, запутался в сроках, действительно, когда каждый день этим занимаешься, как-то немножко теряешься во времени. Вот. Но до сих пор люди, которые ехали в марте, пишут какие-то хорошие слова в чатах, да, спрашивают какие-то советы просто-напросто житейские. Я уверен, что со всеми, кто этого захочет, мы сохраним просто человеческие отношения. И каждый из волонтеров, каждый из тех, кто помогает, я повторю, ведь на самом деле в этой деятельности сейчас задействованы тысячи людей в самых разных городах, в самых разных российских регионах, которые помогают, встречают, покупают билеты, размещают тех, кого нужно разместить, собирают вещи, собирают медикаменты и так далее и тому подобное.
Отец Григорий, скажите, вот как смотрит на вашу помощь власть, учитывая, это важно, что вы не имеете прямого отношения к Русской Православной Церкви, которую возглавляет патриарх Кирилл?
Ну, кстати говоря, я знаю, что и Русская Православная Церковь, которая имеет отношение к патриарху Кириллу в некоторых регионах, в том же самом Белгороде, довольно много что делает, собирают вещи, у них там есть пункт, который распределяет вещи для беженцев. Вы знаете, никак не смотрит. Понимаете, мы взаимодействуем, естественно, нам приходится взаимодействовать и с государственными органами, когда нужно решать вопросы какие-то абсолютно такие практические, связанные с документами, связанные с въездом, выездом, с медицинской помощью и так далее. Нормальные, насколько они могут быть, с позволением сказать, то, что называется рабочие отношения. Вот. Я думаю, что власть, как всегда в России, она делится на много-много этажей. И на одном этаже принимают высоколобые стратегические решения, а на другом практическом этаже говорят: ребят, да пусть делают, что хотят. Хотят уезжать, пускай уезжают. Если есть люди, которые в этом помогут, ну и замечательно. Потому что никакого бюджета, никаких ресурсов для этих людей не предусмотрено. Скоро учебный год, скоро детей нужно в школу оформлять, больных нужно лечить. Понимаете, вот как тот же самый Володя Шишкин, да? Вы же понимаете, сколько стоит высокотехнологическая операция, да тем более там протезирование. Гигантских денег. Уехал он в Германию, ну и хорошо, думает себе начальник петербургской медицины, нам тратиться не придется. Вот, так что, ну, нормально, я думаю, все...
Скажите,
все хорошо.
По поводу как раз затрат хотел вас спросить. Какую компенсацию переселенцы и беженцы получают из бюджета? Я слышал про цифру 10 тысяч рублей. Почему именно 10 тысяч рублей? Человеку, который потерял в своей жизни дом, имущество, иногда членов семьи, практически все. Откуда такая сумма, извините, смешная?
Ну, уже много лет, надо сказать, что наша власть устами президента регулярно озвучивает. Вот к празднику Победы 10 тысяч ветеранов. Вот там к началу учебного года 10 тысяч родителей. Какая-то сакральная цифра, не знаю, может быть, она кому-то там нравится в... администрации президента, он готовит, вот, когда бумажки, он вписывает 10 тысяч. Вот. Конечно, эта цифра не соответствует никаким реальным потребностям человека, который оказался на новом месте. Без копейки денег, да, потому что украинские карты не работают, наличные гривны, если они у людей были с собой, поменять невозможно. Вот. Человек без копейки денег и зачастую за многие тысячи километров, потому что в момент, когда, особенно в начале, в марте, в апреле, когда только вывозили людей, первые беженцы появились на российской территории уже вот именно из Мариуполя, и люди в ужасе бежали. Куда глаза глядят, да, им говорили, ну вот эвакуационный поезд в Находку. И они ехали в Находку, да, 8,5 тысяч километров. Билет в один конец от 30 тысяч рублей и выше. Вот, понимаете, а тут им предложили по 10 тысяч и сказали, ни в чем себе не отказывайте. Ну, в общем, конечно, это не в том-то и дело, что это, к сожалению, это даже не издевательство. Это какая-то абсолютная оторванность от реальной жизни. Вот ведь что ужасно.
Отец Григорий, спасибо вам за беседу. Я знаю, что вы много делаете для беженцев и переселенцев. Удачи вам в этом добром деле.
Спасибо.
О террористических методах ведения войны Путиным и о жертвах среди мирного населения Украины мы поговорим после новостей.
27 июня Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу в Полтавской области. В результате попадания ракеты в торговый центр «Амстер» погибли около 20 гражданских. Более 60 ранены и еще 50 человек не смогли достать из-под завалов. Российская Минобороны утверждает, что в торговый центр военные не стреляли. По их словам, стреляли в завод, который находится в нескольких метрах от торгового центра. На заводе, по словам российских военных, украинцы прятали боеприпасы. Они и спровоцировали пожар в соседнем торговом центре. На кадрах с камер наблюдения видно, что ракета прилетела прямо в торговый центр. Вторая ракета попала в завод «Кредмаш» в нескольких километрах от торгового центра. По словам владельца завода, к оружию и военной технике завод не имеет отношения еще с конца 80-х. Около 30 лет там производят строительные смеси. Среди обломков завода журналисты не зафиксировали никаких останков оружия или автомобильных запчастей.
Меня горячей волной толкнуло, что мы упали на асфальте, вот, счесались все.
Мне на голову прилетело стекло. Было больно, я бежала с головой, вот так вот держала. Очень было больно.
Днем позже российская армия разбомбила Криворожскую теплоэлектростанцию и обстреляла Харьков. Пострадали жилые дома и несколько заводов, где делали запчасти для сельхозтехники.
Предприятие полностью разрушено, полностью остановлено. Люди потеряли работу, их выводить сюда, разбирать завал, это прибыль предприятию не принесет.
Гоголь-центр закрыт. Они решили закрыть театр за позицию, честность за попытку свободы. Об этом в своем телеграм-канале написал художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. С начала вторжения в Украину артисты театра заменили поклоны после спектаклей на изображение голубя мира. А последней постановкой Гоголь-центра был спектакль «Я не участвую в войне». Так артистов встречали перед его последним показом. Российские власти препятствовали работе Гоголь-центра еще до войны. В 2020 году Кирилла Серебренникова и еще двоих сотрудников театра приговорили к штрафам и 3 годам условно за якобы хищение бюджетных средств. Экспертиза, которую использовали в суде для подсчета затрат на спектакли 7-й студии, рассчитывала цены по нормативам, которые приняли уже после проведения спектаклей. Сторона защиты и свидетели по этому делу называли экспертизу предвзятой. Финляндия и Швеция договорились с Турцией. Россия теперь агрессор, а не партнер. Восточный фланг ждет пополнения и новая помощь Украине. Это итоги саммита НАТО в Мадриде. Турция сняла вето на право вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Ранее турецкие власти не хотели, чтобы эти страны вступали в НАТО из-за приема курдских повстанцев, которых в Турции обвиняют в попытке госпереворота. Действующие члены альянса утвердили новую доктрину. В ней Россию больше не называют партнером и союзником. Теперь Россия – страна-агрессор и угроза безопасности для Европы. Понятие агрессии члены НАТО тоже уточнили. Теперь это не только вооруженное нападение, но и попытки надавить на участников альянса потоками мигрантов или поставками газа и нефти. Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию привезут больше оружия и американских солдат. Все для того, чтобы защититься от возможной российской агрессии. Италия, Германия, Испания и США усилят свою противовоздушную оборону, а натовские силы быстрого реагирования увеличат с 40 тысяч солдат до 300 тысяч. Украине отправят новые средства связи и оказания первой медицинской помощи. Горючие системы для разминирования и для борьбы с дронами. Германия и Нидерланды отправят Украине по 3 артиллерийские установки. А Норвегия — 3 пусковые ракетные установки американского производства. К концу года представители НАТО обещают подготовить план, как полностью перевести Украину с советского вооружения на современное.
La Russie ne peut...
Россия не может и не должна победить, поэтому наши санкции и наша поддержка Украины останутся, насколько потребуется. С этими словами выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Большой Семерки. США, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия предложили новые планы, как ограничить доходы России от продажи нефти. Страны Семерки предложили установить максимальную цену, по которой страны, которые еще не отказались от российского топлива, будут закупать российскую нефть. Также страны утвердили новую финансовую помощь Украине – 29,5 миллиардов долларов. Это, по словам лидеров «семерки», далеко не последний пакет помощи Украины. Страна будет получать деньги на оружие и восстановление, сколько потребуется.
С нами на связи военный эксперт из Киева Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Сталин.
Москва перешла к откровенному террористическому методу ведения войны. Об этом говорят почти все украинские эксперты. Как теперь отражать эти атаки, когда гибель каждого мирного жителя – это боль и трагедия?
Ну, знаете, к сожалению, не существует в мире оружия, чтобы отражать эти атаки в полном объеме. И на сегодняшний день Украина может использовать только то, что она имеет. Это, как говорится, активное противодействие. Ну, а пассивное противодействие – это, конечно же, следование рекомендациям действий по воздушной тревоге. То есть люди должны уходить из жилых домов, должны прятаться в бомбоубежищах, скрываться на подземных паркингах. То есть там, где можно минимизировать потери. Но, к сожалению, избежать этого невозможно на сегодняшний день никоим образом. И мы ожидаем дальнейших обстрелов, и мы понимаем, что такие террористические действия будут продолжаться.
Скажите, Сергей, с чем вы связываете высокую интенсивность ракетных обстрелов в последнюю неделю? Это ответ на действия НАТО или отчаяние, когда нет иных способов сломать Киев?
Ну да, большей частью это все-таки такой жест отчаяния, потому что фактически на фронте не удалось решить ни одной оперативной задачи, только тактические продвижения. Извините, если операция объявлена еще 15-17 апреля и к концу июня ни одна из задач этой операции не решена, то таким образом абсолютно логично возникает идея наказать кого-либо еще и таким вот способом, что в принципе является традиционным для России, принудить или попытаться принудить население страны к капитуляции. Но это как бы не работает в данной ситуации, поэтому мы понимаем, что обстрелы будут продолжаться.
Скажите, Сергей, каковы шансы, что Запад примет для себя решение, что Россия – это террористическое государство, и что это может дать Киеву, а что мировому сообществу?
Ну, я думаю, что такое решение уже принято, то есть те дипломатичные формулировки, которые или дипломатические формулировки, которые приняты Западом, они уже в принципе подтверждают, что Россия признается государством террористом, и это связано даже то, что было у вас в новостях, я хотел бы обратить на это внимание, что не только военное противостояние, а противостояние или воздействие на другие страны с помощью мигрантского кризиса, я бы добавил продовольственного кризиса или, допустим, использование углеводородных инструментов для влияния на ситуацию тоже рассматривается как террористическая деятельность, то есть решение принято уже. А Украина в этом случае, не Киев, Украина, подчеркиваю, будет получать всеобъемлющую помощь, и объем этой помощи нарастает буквально день ото дня. Мы уже говорим не о единицах гаубиц, мы говорим уже о десятках гаубиц, которые уже воюют на фронте. Мы говорим об увеличивающемся количестве систем залпового огня, мы говорим о усилении противовоздушной обороны. То есть и никоим образом нельзя забывать о гуманитарной и финансовой поддержке, которую осуществляет сейчас все цивилизованное сообщество для оказания помощи Украине.
Продолжение этой же темы. Запад, по сути, кардинально перевооружает Украину. Как долго будет происходить этот процесс и что делать со старым советским оружием? Оно вообще осталось?
Да, старое советское оружие еще осталось, но нужно понимать, что Украина в связи с колоссальной высокой интенсивностью боевых действий и расходует это оружие. То есть для иллюстрации ствол артиллерийского орудия выдерживает, ну, в среднем, чтобы не путаться, выдерживает до 1500 выстрелов, затем его нужно менять. То есть объективно исчерпываются запасы как боеприпасов, так и, собственно, инструментов ведения огня. Поэтому такая постепенная замена вооружения на европейские или западные стандарты будет происходить, и она будет занимать некоторое время. Хотя здесь нужно еще отметить такой факт, что на сегодняшнем этапе Украина получает просто колоссальные объемы оружия именно бывшего советского блока из соседних стран. То есть это и Чехия, это Румыния, Болгария, Польша. Только из Польши мы получили 274 танка. То есть поэтому этот период полной замены на западное вооружение растянется где-то порядка на 3-5 лет. Хотя уже сегодня украинские военные проходят обучение исключительно на западных моделях вооружения и боевой техники.
Сергей, Путин настолько великий, что просит у бывших стран СССР хоть какие-то армейские части для войны против Украины. Это цитата советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Что теоретически могут дать лидеры азиатских стран Путину, когда им самим, возможно, предстоит обороняться от непредсказуемых талибов?
Ну, вы знаете, ничего они не смогут дать, потому что какую мы не возьмем страну, которая входит в блок ОДКБ, практически каждая страна сейчас столкнулась со своими личными проблемами. И здесь не только в талибах дело, это и о противостоянии между Таджикистаном и Киргизией, Это непонятная ситуация в Казахстане, это напряжение, которое не снижается на азербайджано-армянской границе. Таким образом, даже если бы они хотели, они бы не могли дать. Если говорить вообще о ОДКБ, то это оборонительный союз, и для участия в войне на территории за границами этого союза никаких легитимных оснований не существует. Таким образом, ну, лучшее, что может, ну, для Путина, что могут сделать представители этих стран, это закрыть глаза на индивидуальное присутствие граждан этих стран в рядах российских войск, и даже не российских войск, а частных военных компаний, которые принимают участие в войне на территории Украины.
Смотрите, Киев чувствителен к разным сигналам. Вот смотрите, какой сигнал подают Украине лидеры центральноазиатских государств, куда ездил Путин? Пойдут ли они у него на поводу или воздержатся от военного сотрудничества против Киева?
Они воздержатся от военного сотрудничества против Киева, потому что, как я и говорил, у них сейчас просто громаднейший спектр внутренних проблем, и талибы являются только одной из этих проблем. Плюс, вы знаете, я бы тут обратил внимание на то, что Путин уже сам выстрелил себе в ногу, во-первых, той риторикой, которая звучит по отношению, в первую очередь, к Казахстану, теми действиями, которые осуществлялись по отношению к Таджикистану, когда значительная часть российских подразделений была переброшена на украинский фронт, оголив фактически южную границу Таджикистана, недосказанностью и нерешенностью проблем и Оржской долины, и Ферганской долины, то есть противостояние, связанное с водой между Киргизстаном и Таджикистаном, то есть там стягивается такой очень, завязывается очень большой узел противоречий, и плюс центральноазиатские страны, они в первую очередь смотрят на то, как ведет себя Китай в данном вопросе, потому что Китай все-таки ближе и имеет больше потенциала и больше ресурсов повлиять на эту ситуацию. Ну и плюс мы не можем отбрасывать и совсем выводить за скобки влияние Турции на тюркские страны центральноазиатских республик, которые тоже имеют свои определенные интересы там. Поэтому в лучшем случае главы, лидеры центральноазиатских республик, они окажут моральную поддержку кремлевскому режиму.
Возвращаясь в Украину, зачем российская авиация наносила удары по Змеиному острову после ударов Украины? Уничтожали остатки оборудования или добивали раненых?
Я думаю, что уничтожали остатки оборудования, потому что, по моим данным, я общался со своими коллегами, там как бы не отмечалось движение каких-то биологических предметов на территории острова, то есть можно рассмотреть как наиболее приемлемый вариант уничтожения остатков оборудования. Нужно понимать, и прошу это отметить особо, что остров Змеиный использовался как пункт радиоэлектронной разведки, потому что, если вы глянете на карту, он расположен напротив дельты Дуная, а в Румынии сейчас находятся американские войска, поэтому оборудование там стояло, и это не вызывает никаких сомнений. Вывести его могли не успеть, поэтому абсолютно логичным выглядит вариант уничтожения его таким способом, то есть бомбардировкой и выжиганием всего, что можно выжечь.
Сергей, у меня к вам последний вопрос, если можно коротко. Россия, но важный вопрос. Россия переходит в режим военной экономики. Частный бизнес теперь обязан работать на оборонку. Как это отразится на военных действиях в Украине, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, они будут просто более затяжными. То есть, понимаете, в чем дело? Россия, по сравнению с Советским Союзом, она не готовилась к такой войне, и для нее эта война стала тоже полной неожиданностью, поэтому такие пожарные методы, они не сильно изменят ситуацию, потому что все-таки современное оружие остается современным оружием, и как бы частный бизнес не пытался помочь, но не имея так называемой мобилизационной или оперативно-стратегической подушки, большой помощи ожидать нельзя. Хотя, безусловно, ну, скажем так, это может продлить войну в обозримой перспективе на какие-то недели, возможно, месяцы, по сравнению с тем, если бы такие меры не были бы приняты.
Сергей, огромное вам спасибо за беседу. Берегите себя. Хороших вам выходных. Моим гостем был военный эксперт из Киева Сергей Грабский. Через 2,5 месяца в России пройдет единый день голосования с избирательными кампаниями различных уровней. От выборов 15 глав регионов до местного самоуправления, как в Москве, где к выборам, по всей видимости, уже готовятся загодя. Несколько оппозиционных политиков, в том числе Илья Яшин, арестованы. На других составлены административные протоколы, которые, если их удовлетворит суд, лишат политиков права баллотироваться. Чего боятся действующие власти на местах в Москве и как борются с оппозицией, расскажет мой коллега Иван Воронин.
Вот все, что происходит со мной в последние месяцы, это, ну, такое вежливое приглашение в эмиграцию.
После этого интервью на YouTube-канале «Вдудь», записанного в Стамбуле, политик, муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин вернулся в Россию. 27 июня его задержали полицейские в парке в районе Хамовники во время прогулки с подругой, журналисткой Ириной Баблоян. Рапорт о задержании составлял полицейский снайпер 2-го спецполка полиции Москвы, работающего, как правило, на массовых мероприятиях, а не патрулирующих скверы в центре столицы. По версии полицейского, на Яшина была ориентировка, а он отказался показать документы, хватал полицейских за форму и толкался. В суде Яшин заявил, что не ругался с полицейскими и сразу проследовал в служебный транспорт, потому что не сумасшедший, чтобы с ними драться. Суд, тем не менее, отправил политика под арест на 15 суток за неповиновение полиции. Апелляция, отклоненная вышестоящим судом, пришлась на день рождения Яшина.
С днем рождения!
В течение недели под бдительным вниманием полиции оказались и другие политики и действующие муниципальные депутаты Москвы. 24 июня за дискредитацию армии России в социальных сетях арестован на 15 суток экс-кандидат в депутаты Госдумы, преподаватель МГУ Михаил Лобанов. В тот же день 10 суток ареста получил другой экс-кандидат, член партии «Яблоко» Николай Кавказский, за демонстрацию экстремистской символики. Речь про публикации Кавказского о проекте «Умное голосование» команды Навального. И тут есть нюанс. Статья о демонстрации экстремистской символики на год блокирует политику право баллотироваться. По этой же статье всего за июнь в полиции составили протоколы как минимум на 7 политиков, в том числе на экс-кандидата в Госдуму и правозащитника Марину Литвинович и муниципального депутата Академического района Москвы Надари Хананашвили. Если Литвинович и не собиралась участвовать в выборах, то Хананашвили очень даже, в том числе потому, по его словам, в последнее время избегал резких высказываний, чтобы не дать повод. Но повод нашелся. Прошлогодний репост в Пасху картинки с яйцом и литерой «Н» и подписью «Воистину ко дню». Это полицейские сочли демонстрации символики экстремистских структур Навального.
Если за такие вещи у нас могут лишать пассивного избирательного права, то это, конечно, будет изумительно. Помимо того, что соответствующие структуры, к которым меня хотят присоединить, мое высказывание, они были названы экстремистскими через более чем через месяц после моего поста, деяние, которое не было преступлением. в момент его совершения. Ну, то есть обратная сила закона, да, придается.
Несмотря на все усилия админресурса, Надарий Хананашвили уверен, в выборах участвовать нужно. Если его лишат пассивного избирательного права, по словам политика, он готов активно включаться в избирательную кампанию других кандидатов.
Я прекрасно понимаю, что это должен быть навык. Это должен быть постоянный тренинг. И поэтому даже в условиях инфонапалма сегодняшнего в нашей стране и напалма государственного, люди должны сохранять понимание того, что в любых условиях политическая борьба будет оставаться. Сейчас она, да, вряд ли принесет успех. Но она будет, тем не менее, формировать и укреплять те мизерные кусочки сообщества, которые способны соорганизоваться в мегаполисе.
Прошлые муниципальные выборы в Москве стали, пожалуй, одними из самых успешных для оппозиции. В 7 районах столицы вообще не избрали ни одного кандидата от «Единой России». В 25 районах правящая партия получила меньшинство голосов. В 5 сравнялась с оппозиционными по числу мандатов, то есть утратила численное превосходство. Но помимо бан административок, есть и другие способы борьбы за мандаты, хорошо испробованные на прошлогодних кампаниях. Например, ребрендинг. В этом году члены «Единой России» распространяют агитацию под брендом «Мой район». На последних выборах в региональный парламент Москвы и вовсе шли самовыдвижные. А еще старые добрые спойлеры. Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин сообщили, что в соцсетях активно ищут их однофамильцев для участия в выборах. Они опубликовали скрины с такими предложениями от представившихся волонтерами Мосгордумы и помощниками депутатов в своих телеграм-каналах. Гонорар в 15-20 тысяч рублей неосторожно предложили сыновьям Михаила Тимонова. Однофамилец Ступина сам переслал ему скрины. Гонорары аналогичны. У обоих депутатов продолжаются полномочия в региональном парламенте, то есть, видимо, ставка на узнаваемость, рассуждает Евгений Ступин.
Даже в Госдуму выставляли в прошлом году однофамильца нашего муниципального депутата, потому что его в районе хорошо знали. И люди приходят, они думают, о, да я его знаю, то Шувалов, давай за него проголосую. Вот это Ступин за него. И таким образом половинится голоса за позицию, и в итоге побеждает единорос. На самом деле таких случаев было достаточно много уже в практике.
В муниципальных выборах планирует участвовать помощник Ступина Александр Мальцев. К нему внезапно возникли вопросы у районного военкомата, сотрудники которого встречали прямо на входе в избирательную комиссию при подаче документов. Правда, у политика была справка об отсрочке из учебного заведения.
Почему в 2017 году было достаточно, скажем так, каких-то обычных административных мер, да, с их стороны административного ресурса для того, чтобы поддержать победу. А в этом году они считают уже спустя 5 лет, что этого явно недостаточно. Они предпринимают уже какие-то просто сверхусилия для того, чтобы протащить своих кандидатов и исключить хоть сколько-нибудь опасных других кандидатов. Потому что власть не уверена в себе. Потому что народ настроен протестно. Народ, по крайней мере, в Москве недоволен властью, в том числе и московской властью, политически активная часть общества. И чиновники не это чувствуют.
В том, что участвовать в таких выборах нужно, уверен и Евгений Ступин. Несмотря на снятие многих коронавирусных ограничений, помните вообще словосочетание такое? Единый день голосования в Москве растянется на 3 дня с возможностью так называемого дистанционного электронного голосования, итоги которого в прошлом году вызвали волну протестов в Москве. Оппозиционные политики обвинили организаторов выборов в фальсификации.
С нами на связи депутат от КПРФ в Совете народных депутатов Семилукского района Нина Беляева. Она попала под уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России». Беляева осудила военных, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на территории чужой страны. А в начале июня в отношении депутата возбудили уголовное дело за публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием интернета. Сегодня Нина Беляева находится за пределами России. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько изменилась, на ваш взгляд, политическая атмосфера в вашем Семилукском районе после вашего отъезда? Усилились ли репрессии в отношении инакомыслящих?
Я думаю, что, в принципе, сильно ничего не поменялось, потому что кроме меня публично там никто не выступал против войны.
Через 2 месяца выборы. единый день голосования. Московские власти ведут настоящую охоту на оппозиционных политиков и альтернативных кандидатов накануне выборов. Илья Яшин за решеткой, как это было сказано в репортаже, Николай Кавказский также арестован, Марину Литвинович подозревает в демонстрации нацистской символики. Вот как дело обстоит в вашем регионе? Есть ли попытки альтернативных политиков участвовать в избирательном процессе?
Ну, учитывая то, что никаких громких дел не слышно, то, видимо, уже и попыток не предпринимается, потому что тех, кого было возможно выдавить, из страны уже выдавили. Либо на людей уже есть там несколько административных дел по дискредитации армии, и они уже никуда не пытаются баллотироваться и вряд ли будут участвовать в каких-то выборах.
Скажите, а вот теоретически вы могли бы участвовать в выборах, потому что нет судебного решения, вы судом не признаны нарушителем закона, или в законе написано нечто другое, что не позволяет вам принимать участие в большой политике?
То есть, если смотреть по Конституции, да, то есть у меня нет запрета баллотироваться, но технически в моем случае это сделать невозможно, потому что есть исключение, вот, когда кандидат может не посещать личную избирательную комиссию, если он находится в СИЗО. Тогда его представителем выступает адвокат, в том числе при регистрации, ну, при подаче документов. А во всех остальных случаях, то есть невозможно, ни разу не посетив избирательную комиссию, быть кандидатом. То есть хотя бы один раз ее нужно посетить и уже при этом посещении назначить уполномоченного представителя.
Нина, у вас есть определенный политический опыт. Скажите, есть ли смысл участвовать в этих выборах и тем самым легитимизировать этот режим? Например, политик и общественный деятель Гарри Каспаров считает, что это чуть ли не преступно баллотироваться в депутаты и тем самым вступать в сотрудничество с режимом, который ведет преступную войну на территории соседнего государства.
Ну, честно скажу, для меня Гарри Каспаров не является каким-то авторитетным политиком. Вот Илья Яшин, Алексей Навальный, например, Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы, который сейчас в том числе много делает для того, чтобы Россию, скажем так, ото сна пробудить. И его деятельность направлена, в том числе, хотя он покинул Россию 8 лет назад, да, он продолжает стараться поменять эту страну. Гарри Каспаров просто делает заявления, максимум какие-то предложения для людей, выехавших, и при этом, то есть он, его деятельность не направлена на изменение ситуации в России, к сожалению. Ну, или к счастью, может быть. И что касается выборов, я считаю, что участвовать, если такая возможность у человека есть, выдвинуться, быть зарегистрированным, конечно же, участвовать надо, потому что депутат, он имеет больше возможностей хотя бы донесения информации до избирателей. Выдвинутый кандидат, даже не депутат, имеет доступ к бесплатной площади в средствах массовой информации. То есть он может их использовать в том числе для обозначения своей позиции. Да, конечно, много очень ограничений, но тем не менее, то есть это публичность, это возможность общаться с людьми, это возможность с ними работать, просвещать их, используя в том числе государственные ресурсы и пренебрегать этим ресурсом глупо. А то, что человек считает, что там кому-то не надо участвовать, мне кажется, пускай лучше занимается собой, своими делами, отвечает за свои поступки, а не советует, что делать тем, кто остался в России.
Возвращаясь в ваш регион, но каких-то отдельных кандидатов хотя бы на муниципальные выборы допустят или нет, как вы считаете? Или зачистят, как в Москве?
Дело в том, что я сейчас, во-первых, у нас нет каких-то больших выборов, может быть, где-то до выборов в маленьких каких-то отдаленных районах, потому что, то есть, у нас не областная дума, не городская, Воронеже не избираются, приграничных районах Воронежа выборы в следующем году, то есть сейчас каких-то прям таких выборов, которые мне вспомнились, не заглядывая на сайт, я не вспомню. То есть, значит, каких-то серьезных движений политических не будет. Поэтому сейчас даже как бы кандидатов каких-то нету.
У меня последний вопрос, буквально 20 секунд. На что вы живете, находясь за пределами России? Этот вопрос всегда задают тем политикам или активистам, которые покинули родину?
Я запросила политическое убежище, и, соответственно, то есть у меня есть пособие 3 евро в день. Я живу в центре, соответственно, для беженцев. Ну, соответственно, во всех странах Евросоюза есть тот минимум социальный. Если ты запросил убежище, у тебя совсем нет денег, но это именно моя ситуация. То есть, то, грубо говоря, то есть там койко место мое, и едой тебя, да, едой, одеждой государство тебя обеспечит.
Спасибо большое, Нина, спасибо вам большое за беседу. Моим собеседником была депутат Нина Беляева. Латышский актер Иварс Калнинш закрыл для себя Россию и осудил коллег по цеху, поддержавших войну против Украины. Сейчас вы увидите фрагмент интервью с Иварсом. Полная версия выйдет в середине следующей недели. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Какова была ваша первая реакция утром 24 февраля, когда первые крылатые ракеты упали на Киев?
Понимаете, я помню, и тогда, наверное, тоже помнил, но никто не верил в это. До крымских событий в 2014 году, я помню, я в какой-то гостинице днем включил телевизор, и первый канал российский показывал Кремль, и к батюшке приехали из Израиля старцы. Человек, по-моему, 10, 7, 10, я не помню, с пейсами. И они хотели узнать, поскольку шла уже большая такая демагогия, какими фашистами он хочет бороться на Украине. И он так, я уже не помню точно какой контекст, но он процитировал Геббельса. Он сказал, ну вот когда много раз повторяют в радио, оно становится правдой. Я не знаю, это Геббельс или там Орвел, может быть, кто-то еще. Я чуть не со стула упал, потому что кому? Этим людям, которые интересовались, какими фашистами, да, он будет бороться. И они больше не задавали вопросов. Вот я помню такое. Наверное, один раз показали такую передачу, но путь в архивах ищет. Это было 2014 год, по-моему, до всех событий.
Изменился ли ваш взгляд на Россию и на россиян после 24 февраля?
У меня друзья там. Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны.
И?
Потому что я объездил все возможные от Камчатки до, не знаю, всю, весь Советский Союз знаю очень хорошо.
То есть вы не разочаровались?
Да. Но это страна с проблемами.
Но ваши друзья, коллеги, многие из них поддержали агрессию России. Вы это знаете?
Ну да.
Как вы к ним сейчас относитесь?
Есть какая-то корыта, откуда они кушают, понимаете?
Но это не имеет значения, это же взрослые люди. Он же может включить интернет и посмотреть там.
А кто их кормить будет?
Вы пытались им позвонить и спросить, почему они так поступили или почему они не...
Не разочаровываться, я не звоню никому. Мне звонят иногда, я отвечаю, вот с этими я общаюсь.
Речь идет о том, что ваши коллеги, в том числе Михаил Боярский, который ваш друг, он и друг Путина.
Он поддержал агрессию, поддержал войну, да смерть, убийство десятков тысяч людей.
Ну, не такой ахти мой друг, но коллега, да. И я забыл о нем.
Забыли о нем?
Да.
То есть, если вы встретите, вы ему руку не подадите?
Он хороший актер, понимаете, но... Не знаю. При встрече увидим.
Испытываете ли вы какую-то ностальгию к советским временам? И что хорошего оттуда вы вынесли для себя? Понятно, что критикуют Советский Союз все, особенно в Латвии. Но вот вы можете сказать, что есть вещи, которые для вас ценны?
Понимаете, на вранье ничего не можно стабильного построить. И изначально для нас это была встреча с большим враньем, жестокостью и так далее. Это 40-й год, это уже то время после подписания договора Риббентропа и Молотова. И, значит, ну, это, вот эта секретная часть, которая, в общем-то, почему секретная? Потому что преступная. Да? Не существует обе бумажки. Но есть снятый материал сверху. Видно, что там написано.
Но вы сейчас говорите об истории и политике.
Да, я имею в виду... Вот, ну, это связано все. Это началось вот так. Были введены войска под лозунгом раскулачивания или как-то вот... Можно сегодня Россию раскулачивать? Как вы думаете? Вот тогда вот можно было зайти сюда и раскулачивать людей, как бы. В июне 41-го, 14 июня, приказ держался одни сутки, понимаете? Они знали, что за приказ, потому что одни сутки. Выслали людей отсюда, вывозили...
Десятки тысяч.
Говорят, 60, но еще немцы, отступая после 45-м, тоже вывозили людей. Отлавливали, мой папа еле-еле ускользнул от этого. И те, которые были в армии, просто это вывозили некоторых семей, некоторых. Мужчин отдельно, женщин отдельно. Я знаю, это очень точно, потому что моя жена родилась на Дудинке, на Рильск, вот там, где это Енисей впадает, где полуостров Диксон, понимаете, такие места. И мужчин отдельно, и они без вести и пропали все. Это, в общем... Я думаю, после войны мы потеряли где-то 10% населения.
А если закончится война, вас пригласят сниматься в российском кино, вы поедете?
Если закончится, конечно, да.
Ну, закончится...
Ну, придется сделать какой-то выбор, да.
Ну, если закончится война в пользу Москвы, то есть она купила...
А в эту? Что? Да. Я думаю, что это, такого не будет. Нет.
Почему такого не может быть?
Ну, так загадить весь мир с таким враньем и...
Но Россия продолжает наступление. Вы, наверное, следите за новостями? И захватывает все больше и больше территорий.
Мои друзья из Украины, я примерно знаю эту картину, с уст свидетелей, можно так сказать. Да, это очень болезненная тема, я не знаю.
Но болезненная она интересная. Вот вы же... общались с людьми, для вас было неожиданно, что те люди, с которыми вы общались, которых считали добрыми приятелями, и вдруг они за войну. Это шок для вас? Или вы предполагали, что...
Это для меня шок, поэтому я однозначно не могу ответить на все это, понимаете?